Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Мы продолжаем наш разговор. У нас сегодня в гостях протоиерей Константин Кобелев, старший священник Покровского храма в Бутырской тюрьме, представитель православия при Федеральной службе исполнения наказаний. Мы продолжаем наш разговор вот о работе отца Константина, о том, что наблюдает священник, который теперь еще является сотрудником ФСИН и может на какие-то вещи посмотреть изнутри в том числе.
Вот мы рассказывали о колонии женской в Приморском крае, ИК-10. И самое главное, конечно, изменение, которое произошло, изменение, размер которому бесконечность, потому что если разделить на ноль, сколько было храмов в местах лишения свободы несколько десятков лет назад, и сколько сейчас, рост в бесконечное количество раз. Так вот, сейчас эту колонию опекает священник Вячеслав Никитин, которому приходится 60 километров ехать из поселка Сибирцево, из храма архистратига Михаила. Ну, он туда приезжает, как по крайней мере, раз в месяц, исповедует, причащает, молебен служит, крестит. И дарит им на Пасху, например, куличи, там 200 куличей привозит и так далее. Вот это главное, конечно. И сейчас там планируется строительство уже отдельно стоящего храма.
Ну, это пример одной колонии вы привели, он очень яркий. Значит ли это, что в целом вот масштаб изменений везде примерно такой?
Да, но эта колония взята совершенно наобум. Я взял просто книжку Татьяны Щипковой и посмотрел, где же эта колония, что сейчас с ней стало. Вот, это, конечно, происходит повсеместно. Очень много проводится различных конкурсов, занятий, православной живописи в том числе. У нас сейчас прошла неделя межрелигиозного диалога. Это в октябре-ноябре 2019 года впервые была проведена во всех наших территориальных органах системы. Потому что, ну, не секрет, что бывают иногда какие-то напряженности между представителями различных религий. И возникают, собственно говоря, экстремистские такие моменты, когда начинают люди доказывать друг другу, чья вера лучше. Ну, вера наша — это лучше, это ясно совершенно каждому верующему человеку, но он должен с уважением относиться к людям, которые молятся иначе и верят иначе, в том числе даже и к атеистам. И вот эта неделя удивительная дала результаты. Оказалось, что наши... Ну, во-первых, мы, конечно, поместили информационные стенды по религиям в каждом, фактически, не просто в каждой колонии, а часто в каждом отряде, где они ночуют. И после этого проводилась викторина на знание этих религий. И вот даже вот мусульманские имамы удивлялись знанию мусульманства нашими осужденными.
Вот смотрите, я вас слушаю сейчас, вы рассказываете, что вот, значит, прошло такое-то мероприятие, вот портреты женщин в интерьере, вот они там сами шили себе платья, вот вы восстановили стенды с информацией о религиях, прошла викторина на знание религий. И с одной стороны, я ловлю себя на мысли, что это может все прозвучать для такого внешнего совершенно наблюдателя, как некое, ну, как нечто не столь значимое, как нечто, какие-то мероприятия провели, вот там формально стенды поставили, кто эти стенды читает на самом деле, кому это надо, сразу какие-то такие, вспоминаются там стенды, которые в школе стояли, вот на первом этаже, которые 11 лет в школу ходишь, каждый раз проходишь мимо, ни разу на него не обратил внимания. С другой стороны, я тут же ловлю себя на другую мысль, что все-таки мы должны понимать, что речь идет о колониях, где совсем по-другому это воспринимается, где там появление стенда — это новость, и в отсутствие большого разнообразия событий все идут и читают. И это какой-то другой масштаб каждого конкурса. То, что нам, там, городским жителям, пресыщенным разными мероприятиями, там, конкурсами, самодеятельностью.
Имеющий доступ к интернету.
Да, может показаться, ну, еще одна какая-то вот скучная штука. Для тех, кто находится в местах заключения, это совсем другой масштаб. Я правильно понимаю?
Да, ну вот я говорю о том, что, смотрите, сами ответы на викторинах, они показали, что они эти стенды читали. Вот. И, конечно, вот существуют воскресные школы, не просто богослужение происходит. Эти храмы, молитвенные комнаты, они открыты каждый день. И там при них существуют свои общины православные. Конечно, это небольшой процент тех всех осужденных, допустим, на 1000 человек, которые там, численность этой вот зоны, о которой мы говорили, там 40 православных. Но здесь размещение таких вот стендов и проведение конкурса в целом во всей колонии, оно приводит к тому, что гораздо больше осужденных узнает об этом. Потом у нас еще есть такая практика, когда приходит, одновременно посещает священник вместе с имамом. Казалось бы, какое нам дело до мусульман, у нас есть своя вера. Но на православные мероприятия мы можем пригласить только желающих, соответственно, и представителей других религий. А когда приходят вместе именно разные священнослужители, тогда можно провести мероприятие для всего контингента. И вот перед собравшись, полный зал набирается, сколько там вместимость его. И там выступает священник, выступает имам. Вот, например, в Забайкальском крае выступает буддист. И после этого они уже расходятся по своим молитвенным комнатам. И при этом, конечно, посещаемость становится гораздо больше, потому что у человека есть какое-то внутреннее какое-то препятствие, что вот как я пойду к батюшке, как я что-то спрошу, я еще не готов, я там еще не созрел. А тут, видя, куда мне идти? Тут же получается как бы игра злого и доброго следователя. Я же не пойду в мусульманина, я в православный.
В хорошем смысле слова, как сейчас принято говорить.
В хорошем смысле слова. Потому что я же не пойду к мусульманину, я же православный. Люди идут в православный храм.
А вот вы привели примеры изменений значительных, которые касаются, ну, скажем так, внешней стороны жизни. Корпуса построили на тех местах, где раньше были просто бараки. Там, где раньше не было каких-то иных условий жизни создано, теперь человек может жить, ну, на каком-то достойном уровне, просто чисто бытовом. Но хочется спросить, а насколько претерпевает изменения сама система исправления людей по сути. Ведь мы же часто говорим про то, что задача, место заключения человека, который туда попал, исправить в какой-то степени, чтобы когда он выйдет из этих мест заключения, его жизнь была бы другой, он бы не вернулся к тому, из-за чего он сюда попал. И, конечно, каждый раз оговариваются люди, которые этим занимаются, что это задача очень большая, задача, может быть, в каком-то смысле невыполнимая, потому что, ну, как исправишь человека? Но цель все-таки именно такая. И надежда на то, что это будет происходить, она все-таки никуда не девается. Насколько в этом плане есть подвижки? Насколько места лишение свободы из мест просто отбывания наказания в какой-то степени, пускай это на миллиметр, пускай на один шаг, приближаются к тому, чтобы люди там исправлялись?
Ну, мы видим здесь путь именно через изменение сотрудников. Потому что один батюшка на колонию, все равно этого недостаточно много. А вот когда каждый сотрудник будет ближе к Богу, он же будет иначе обращаться с этими людьми. Когда мы начинали служение, вот я начинал это уже в 2003 году, то, обращаясь к сотруднику с какой-то просьбой, слышал такой ответ: ну ладно, батюшка, вы просите за него, из уважения к вам мы сделаем, но почитайте его уголовное дело. Да все они там бандиты, все они там преступники. И вот мы начали служить раз в неделю, потом два и три бывает, у нас сейчас и больше. И постепенно именно начало меняться самое главное — отношение сотрудников. И сами сотрудники, я об этом уже говорил, по-моему, в эфире, о том, что сами сотрудники стали приводить примеры какого-то несправедливого, незаконного осуждения. И сейчас они уже в откровенных беседах называют примерно ориентировочные, по их ощущениям, конечно, такие цифры, что 10 человек сидит безвинно. 10% осужденных сидит безвинно, а 30% вообще не надо было арестовывать и заключать по стражу, им надо было бы избрать какой-то другой вид наказания. То есть это оценки самих сотрудников УФСИН. Потому
Но
что...
этого, видимо, то есть раз вы это отмечаете, значит, еще несколько лет назад этого не было. То есть вы видите, это как из некое изменение, как некое это... то, что пришло.
Да, это пришло. Это из того, что они говорили, что здесь все бандиты, они сейчас понимают, что 40% вообще здесь находятся, не должны были бы находиться. Вот. И самое главное, что они, когда у него отношения все бандиты, как он будет относиться к любому? Ну, все вы тут бандиты. А когда он допускает какой-то процент, может быть, не такой большой, в своем сознании, в своем ощущении, он уже относится совсем иначе к человеку. То есть он уже не будет его просто так вот, как Татьяна Николаевна писала, каждого мужчину при входе в автозак просто с такой силой швыряли, толкали в спину, что случайно толкнули ее, она потом чуть жива осталась. Просто она была первой среди женщин, и сотрудник случайно толкнул ее. Женщине не принято было так толкать. Ощутил на себе этот удар. Вот. А сейчас, конечно, все иначе. Вот. И на самом деле еще такая есть обида, что именно осужденным гораздо больше внимания, чем самим сотрудникам вообще во всем. И в жизни осужденных произошли вот такие колоссальные перемены, а в жизни сотрудников нет. Вот. И, конечно, наше общество, оно должно как бы немножко в сторону сотрудников СИН тоже обратиться и отдавать им определенную дань уважения за ту очень трудную работу, которую они исполняют, и поддерживать их как-то, потому что, когда идут такие огульные обвинения всех подряд, они отнюдь не... Они работают против нас, против церкви, против священников. Когда мы стараемся их как-то воодушевить на добрые дела, они вдруг видят с экранов телевизоров, а все мы дряни, все мы плохие.
Ну, СМИ мы, к сожалению, все целиком исправить не сможем.
Конечно, да.
Вот, но в свою меру вот на радио «Вера» можем об этом говорить, и хорошо, что эти слова звучат. А вот если подхватывать еще раз мой вопрос предыдущий про саму задачу, скажем так, сверхзадачу вообще как таковой, если угодно, миссии, какой-то такой философии мест лишения свободы, именно не просто быть местом, где человек отбыл какое-то время, а все-таки местом, где он исправился. Я не слишком наивен, что такая задача все-таки стоит?
Да, потихонечку, потихонечку, по крайней мере, часть, по крайней мере, те, кто стал верующим, кто пришел к Богу, кто посещал храмы. И через, и в том числе вот через сотрудников, которые тоже изменились, потому что у нас есть сотрудники, которые тоже ходят в храм, которые даже некоторые читают там часы, например, в храме. Ну, записки пишут и о здравии, упокоении подают. Это многие очень. Храм открытый для осужденных и для сотрудников. И в том числе вот эти храмы или какие-то молитвенные места, которые непосредственно для них, около их рабочих мест организовываются. Вот это все постепенно преобразует, конечно, эту нашу систему. И еще важный момент в том, что уменьшается людей, для которых была избрана мера посещения заключения под стражу. У нас, я уже говорил, что свыше 400 тысяч у нас сейчас сидит за решеткой, но больше этого, то есть 400 там еще чем-то, у нас сейчас уже осуждено к альтернативным мерам исправления, то есть там исправительные работы, обязательные работы, они уже переходят в ведомство уголовно-исполнительных инспекций. То есть на непосредственно места содержания по страже нагрузка уже в два раза уменьшена, поэтому там с ними в два раза больше может заниматься. И в то же время перед церковью открылась эта стезя, которой мы раньше не занимались. Уголовно-исполнительная инспекция. Это вот в Москве у нас десятки филиалов.
То есть люди фактически остаются жить там, где живут, дома у себя, но какие-то работы выполняют.
Да.
Вот то, что раньше там называлось 15 суток.
Ну, вы же так.
Что-то примерно и вот в этом роде.
И
да?
Вот здесь уже пока что наши владыки, митрополиты, они не сделали так же, как вот с нами вот уже чисто тюремными священниками. Пока что еще каждой инспекции не закреплен священник. Но они сейчас пошли другим путем, сами сотрудники. Я встречаюсь периодически с Еленой Алексеевной Коробковой. Это генерал-майор, руководитель всей системы уголовно-исполнительных инспекций во всей России. И мы с ней посоветовались, как здесь лучше поступить, и был дан такой, можно сказать, команда, либо же совет, чтобы сами сотрудники уголовно-исполнительной инспекции обратились в соседний храм. И вот я сейчас получаю сообщение от помощников, что такие, это наблюдается по всей стране. И действительно, те батюшки, которые не являются тюремными священниками, несут свое приходское служение, как исполняют требы, допустим, там, освещают квартиру или еще что-то, они приходят в эти уголовно-исполнительные инспекции и налаживают там взаимодействие как с сотрудниками, так и с теми людьми, которые приходят туда отмечаться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Константин Кобелев, старший священник Покровского храма в Бутырской тюрьме, представитель православия при Федеральной службе исполнения наказаний, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Отец Константин, а вот мы заговорили про сотрудников СИН, и в этом смысле открывается такая большая серьезная тема. Я недавно принимал участие в одной дискуссии о призвании христианина. О том, что вот что такое призвание, как его понимать, как это связано с талантом, как это связано со служением. И где-то на полях этой дискуссии прозвучала такая мысль, что, ну, конечно, идти работать в полицию или там, в охрану, вот, в службу исполнения наказаний, конечно, христианин, ну, по своему какому-то желанию, наверное, не может или там, не должен, потому что христианство — религия гонимых, религии любви, а тут ты должен исполнять надзирательские функции. В ответ на это, конечно же, тут же кто-то из зала среагировал, что нет, но люди исполняют свою работу и важную миссию, они охраняют общество, это достойная работа для христианина тоже. Но в этом вопросе, наверное, нет одного единственного мнения. Но наверняка вы сталкивались с такой позицией. И что вы об этом думаете?
Вы знаете, как много может верующий человек в этой системе? У нас в Москве 7 изоляторов, 8 в Зеленограде. И вот количество даже вот причастников за год, которые там проходят через храмы, зависит именно от того, верующие там сотрудники занимаются непосредственно вот этим процессом приведения осужденных и последственных в храм, или неверующие. Вот там, где действительно так Господь устраивает, что там на должности воспитателя находится женщина, которая, я даже не могу сказать, насколько она воцерковлена, но она как-то горит за это, болеет за это дело и стремится привести людей в храм. И вот там у них есть такой изолятор у нас, где, СИЗО 3, где их приводят даже в две смены. И доходит иногда до 70-80 человек за день. Хотя в храме даже столько не помещается. Вначале приводят одних, они причащаются, батюшка не потребляет святые дары, приводят еще людей, которых он исповедует, причащает, а потом уже только заканчивает литургию. Так что вот все зависит, вот настолько это много, так много может сделать человек, который будет исполнять здесь свою миссию.
Ну, это касается, это очень важно, то, что вы сказали. При этом это касается такой выделенной как бы сферы, как приведение в храм сотрудников, не сотрудников, а заключенных или осужденных на литургию. Но когда вы начали говорить о том, что как много может верующий человек в этой системе, я, честно говоря, подумал, что вы будете говорить вообще о работе офицеров или сотрудников СИН в целом. Вот насколько здесь христианин может чувствовать себя комфортно? Ну, например, вот вы сказали про то, что многие сотрудники сами констатируют, или как-то нет, не констатируют, а ну, догадываются, замечают, предполагают, что вот тот или иной человек сидит безвинно. Что в этой ситуации делать христианину, такому сотруднику? По идее, во имя справедливости нужно идти добиваться к начальству как-то там что-то. Я сейчас, может быть, фантазирую совершенно с потолка, но тебе должно быть как-то очень дискомфортно от того, что ты фактически должен надзирать за тем, кто здесь безвинно осужден. Либо ты должен сказать себе, ну, не я его осуждал, такова ситуация, таковы обстоятельства, что я могу сделать. И ты немножко умываешь руки и заглушаешь свою христианскую совесть. Я сейчас намеренно этот пример абстрактно, совершенно с потолка взятый, вот так вот заостряю в разные стороны, чтобы на нем вот более рельефно проявилось то, о чем мы говорим. Что вы об этом думаете?
Ну, конечно, это не дело сотрудников уголовно-исполнительной системы менять приговор. Они просто не властны здесь над этим. Есть те люди, которые могут просто подсказать осужденному, рассказать о его правах и подсказать те пути, которые он может сделать. Там, помочь ему написать какую-то жалобу или там обратиться в кассационный там суд и так далее.
Что тоже же немало будет.
Ну, конечно, да. Вот. А главное, конечно, то, что вера помогает исполнять в том числе такие должности. И не только, конечно, те люди, которые приводят в храм, но и те, которые там исполняют начальствующие какие-то функции, когда человек верующий, значительно все меняется.
А на чем еще это видно, помимо вот количества людей, которых благодаря такому умонастроению или душевному и духовному настроению сотрудников приходит в храм больше? На чем еще это проявляется? Какие еще примеры вы видите?
Ну, просто более человечное отношение в целом во всей системе к тем людям, которые она содержит. Это самое главное, то, что мы наблюдаем. Вот. А проявляется оно во всем, потому что и условия жизни, которые там есть, они не только потому, что наша страна стремится там следовать каким-то европейским конвенциям, но действительно, когда человек верующий и просто честный и душевный такой вот совестливый человек, он эти все изменения будет делать от души и с любовью, и будет стараться сделать свою работу как можно лучше. Вот, и в том числе не просто для галочки там добьется каких-то результатов, а действительно, вот как мы видим на примере этих женщин, никто же не заставлял тех сотрудников, которые отвечают за их воспитание, придумывать такие вот конкурсы, там, как шедевр мировой живописи. То есть это видно творчество человека, видно, что люди горят душой, кто-то этим интересуется, кто-то этим занимается, кто-то за этим стоит и действительно поддерживает это. Там замечательная, допустим, ВК-10, замечательная женщина во главе колонии, начальница, которая все это поддержит, начинание. То есть все это, здесь простор для человеческой души очень большой в этом. Как в любом месте, где находятся люди, особо нуждающиеся в человеческом отношении. Я как-то уже много лет назад выступал по радио «Радонеж» в прямом эфире, и какая-то женщина задала мне вопрос: «Батюшка, зачем вы тратите время на этих всех преступников? Лучше бы вы там нам помогли или еще что-то». Вот. И тогда я ответил: «А вы не боитесь с этим человеком встретиться в темном переулке, который вышел из зоны?» Вот. Два варианта. К нему отношение было очень строгим, жестким, его там над ним издевались, там явно или неявно. Он там озлобился до зела. И второе, он встретил там человека в лице священника, в лице врача, в лице, может, сотрудника вот какого-то. И совсем с другими чувствами, с другой совестью он освободился. Поэтому вот для чего еще нужна... Эти же люди в конечном итоге оказываются в нашем обществе. И здесь очень большая проблема. Как раз проблема ресоциализации и реадаптации. Здесь нужно вспомнить наши дома трудолюбия Ной, которые у нас в нашем московском регионе, в Москве, в Московской области существуют. Потому что есть два варианта помощи тем людям, которые освободились. Ночлежный дом и дом трудолюбия. Можно просто дать денег, накормить, напоить, переночевать. И такие моменты необходимы порой. Но это нужно сделать несколько дней. 2-3, там, несколько дней, чтобы человека поддержать. Чтобы его перехватить как бы в тот момент, когда ему совсем некуда деваться. А дальше ему надо дать выбор. Дальше ему надо дать дорожную карту, как у нас, вот, например, в Ростовской области происходит. Ну, от которой, кстати, многие отказываются. Говорят: «Я сам разберусь». А потом возвращается и просит опять о помощи. И вот второй вариант – это дом трудолюбия, где эти же, в том числе бывшие осужденные и другие люди, попавшие в трудную ситуацию, бездомные наши и так далее, им предлагается работа. Им дается не рыбка, а им дается удочка. когда они могут сами заработать деньги и сами как-то укрепиться для того, чтобы уже потом перейти к какому-то другому существованию.
Вы упомянули, что больше и больше становится приговоров, когда человека приговаривают не к заключению вместо лишения свободы, а к другим формам, да, как, например, там
принудительная работа, обязательная,
да,
работа.
Или обязательная работа. Следующий шаг, чего ты ждешь, это та болезненная тема о колоссально низком количестве вообще оправдательных приговоров в нашей системе. И вот недавно мы с вами тоже какое-то время назад говорили на радио «Вера», вы рассказывали, что они, их стало еще меньше. Вот что тут происходит? Есть ли какие-то... Есть ли надежда, что эта ситуация тоже будет меняться?
Ну, у нас как-то ее другим путем. У нас в основном на предварительном следствии, когда видят, что данный приговор, данное вот дело не тянет на обвинительный приговор, его просто закрывают еще на предварительном следствии. То есть как-то пошли таким путем. Хотя мне казалось, что было бы полезнее для общества именно открыть простор для оправдательных приговоров, для того, чтобы даже вот это... Ну, они видят, что данное дело, так сказать, развалится. Ну, доведите его до суда. Покажите на суде, что вот человек, вот он невиновен. Это изменит отношение вообще к судебной системе в обществе. Это повысит доверие людей. Потому что верить в то, что у нас на 1000 человек вот только 2 невиновных, как говорится, вот из тех, кого судят. Просто в это, конечно, наверное, никто не верит.
Интересно, то есть получается, что в принципе вообще приговоров становится как бы меньше, раз их закрывают на этапе досудебной проверки. Вот. Но те, которые становятся приговорами, они почти все обвинительные.
Ну,
то
да,
есть, так бы, иначе бы стало бы больше приговоров в целом, но какая-то часть из них была бы оправдательна.
То есть какое-то досудебное какое-то разбирательство, где смотрят и решают, удастся ли человек обвинить или не удастся. И вот только обвинительное, можно сказать, выносит на суд, можно так сказать. Хотя это, я считаю, неправильно, потому что само понятие суда, где есть адвокат, прокурор и определенный судебный процесс, который может быть полезным и в воспитательном отношении для общества. Мне кажется, это как мы лишаемся судебной системы фактически через
это. Это просто бросает тень на суд. Получается, что если уж приговоры выходят на суд, то все заранее понятно. Тогда смысл суда в чем? Тогда, получается, если есть суд, значит, ты точно будешь осужден.
Да, суд получается автоматическим.
Но будем надеяться, что и деятельность священников в Федеральной службе исполнения наказаний как-то будет способствовать изменению ситуации к лучшему. И наш разговор, в частности, вот те цели, которые он преследовал, как-то поделиться болью и бросить свет на те реальные изменения, которые происходят в той области, которой вы занимаетесь. Вот будем надеяться, что эти цели тоже будут достигнуты, и для кого-то наш разговор окажется не бесполезным и таким побуждающим каким-то действием.
Мне хочется еще раз обратиться к тем сотрудникам уголовно-исполнительной системы, которые, может быть, слышат нас или услышат записи, пожелать им быть ближе к своей собственной душе, к своему собственному «я» и своему собственному достоинству, помощи Божией, силы, крепости, здоровья как душе, так и телу.
Спасибо огромное. Протоиерей Константин Кобелев, старший священник Покровского храма в Бутырской тюрьме и представитель православия при Федеральной службе исполнения наказаний. Сегодня с нами и с вами был в программе «Светлый вечер». В студии также был Константин Мацан. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».